Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. С 25 ноября в гербовом зале Зимнего дворца открыта выставка «Фаберже. Ювелир императорского двора», посвященная выдающемуся мастеру ювелирного дела Карлу Фаберже. В 2020 году исполнилось 100 лет со дня его смерти. Карл Густавич Фаберже родился в столице Российской империи, в Санкт-Петербурге, в семье российских немцев. Его отец также был ювелиром. Будучи талантливым мастером, он обратил на себя внимание императора Александра III. Но еще до этого, в течение 15 лет, он изучал сокровища галереи драгоценностей. Ему даже доверяли реставрацию некоторых произведений старинных мастеров. На специальной встрече, организованной для журналистов, у выставки, представленных на ней экспонатах и о личности Карла Фаберже, рассказал ее куратор Татьяна Валерьевна Бабошина, научный сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства. Татьяна Валерьевна, вот в первую очередь вот немножечко охарактеризовать, да, выставку, почему она, ну, я так понимаю, что к столетию смерти Фаберже, ну, кто участвует, какие музеи, что представлено, а потом уже, может быть, какие-то более конкретные вещи.
На выставке представлены работы больше всего. Это личные вещи императорской семьи, это вещи Александра III, Марии Федоровны, естественно, драгоценности, да, Марии Федоровны и Александры Федоровны, Николая II вещи, и также детей Николая II и Александры Федоровны. В выставке участвуют, помимо Государственного Эрмитажа, еще 5 музеев. Больше всего вещей предоставил музей Фаберже из Баден-Бадена. Также участвует музей, Русский национальный музей в Москве и Русский христианский музей в Санкт-Петербурге, а также Государственные музеи-заповедники Петергоф и Павловск. На выставке мы хотели представить разнообразные вещи, то есть как и на фирме Фаберже было разнообразное направление изготовления продукции. Это и ювелирные вещи, и пасхальные подарки, и изделия из серебра, а также камнерезные фигурки и интересная витрина с изделиями, которые Фаберже делал в период Первой мировой войны. Музей христианской культуры находится на Рижском проспекте. Интересный музей, очень уютный. Много действительно произведений и Фаберже. В основном это произведения как раз периода Первой мировой войны. А также много икон не Фаберже. Как туда попадают вещи, я думаю, от коллекционеров с аукционов, не знаю. А к нам оттуда пришли вещи, как раз вот емкости для стерилизации, тазы от периода Первой мировой войны, камнерезный солдатик, прикуривающий солдат, и два пасхальных яйца.
Ну, может быть, начать вот, что называется, сначала с личности Фаберже. Он до того, как стать императорским ювелиром или ювелиром императорского двора, долгое время работал в галерее драгоценностей. Как он туда попал? То есть вообще откуда возник вот этот путь, что ему разрешили, да, в ней работать, ему разрешили делать какие-то, может быть, предварительные копии, даже реставрацией заниматься. То есть вот как так получилось? Ведь ювелиров, наверное, все-таки в Петербурге было в середине 19 века немало, да? Вот как так случилось? Какие такие выдающиеся, может быть, таланты, особенности, которые позволили вот ему получить вот этот пропуск?
Фаберже после своей учебы и после путешествий больших по Европе в 66 году возвращается в Санкт-Петербург. Он начинает и продолжает, да, работать в мастерской своего отца Густава. И ему удается попасть в галерею драгоценностей сначала просто для изучения, потом к нему стали обращаться за реставрацией, и потихоньку проникались доверием к человеку, проникались, как бы увидели, что это талантливый мастер, и обращались к нему все чаще. И проработал он там, и реставрировал вещи на протяжении 15 лет, после чего получил звание сначала оценщика, потом поставщика, и в конце концов получил звание ювелира императорского двора. Но к этому времени ему уже было более 60 лет.
А известно, какая вещь была первая заказана именно вот ему в качестве уже ювелира официального? Да? То есть, ну, не то, что там раньше делал, а вот как-то это известно?
Известно, что когда он участвовал в выставке всероссийской промышленной в 1882 году, Мария Федоровна купила у него запонки со стрекозами. И с того времени начинается ее любовь к его вещам. И в 1885 году Александр III заказывает у Фаберже первое пасхальное яйцо. И с этого момента начинается эта серия пасхальных подарков.
То есть это все-таки в основном были именно какие-то подарки к случаям?
Это были и подарки к определенным случаям, то есть к Пасхе. И также это был заказ предметов абсолютно разнообразных. Дело в том, что в Зимнем дворце даже была комната, где были собраны разнообразные подарки, которые при случае можно было достать и подарить. Не только Фаберже закупала, естественно, императорская семья. Было множество, да, ювелиров, там, и Хлебниковы, и Сазиков, и братья Грачевы, и Иван Брицын. То есть много-много ювелиров и много-много вещей разнообразных. Больше всего, конечно, купили у Фаберже уже Николай II и Александра Федоровна.
А вот как эти заказы делают? Кто вообще вот мог, да, заказывать ему? Могли ли это быть просто люди какие-то, аристократы, да, или только царская семья должна была быть? И насколько широк, да, это был круг? Потому что известно, что там великих князей было довольно много.
Да, на рубеж веков это уже было около 120 человек в императорской семьи. Во-первых, у Фаберже было разделение, да, это заказы очень дорогие, заказы, которые давала ему императорская семья, и знать, и вся эта аристократия. И у него был магазин, где была продукция, которую мог купить любой. То есть вещи создавались и в очень дорогих материалах, и с дорогими металлами, да, и с драгоценными камнями. И в то же время точно такие же вещи были такого же высочайшего качества, но цена составлялась из материала. И то есть точно такого же шикарного качества были вещи, но из материалов подешевле, и их мог себе позволить человек, который не состоит в императорской семье, да, и
не богат, да, да, конечно. Скажите, пожалуйста, о копии императорских регалий. А говорят же, что это жемчужина этой выставки.
Да.
И самый главный экспонат. Расскажите немножко о нем.
Так, копия императорских регалий.
Может быть, мы подойдем?
Можно, можно. В 1900 году проходила всемирная выставка в Париже. И к этому событию Фаберже хотел не участвовать в этой выставке. И он спросил у Николая II разрешения, чтобы копировать регалии, которые были созданы Иеремией Пазье для Екатерины II. И Николай II дает это разрешение, Фаберже выполняет эту работу, и на Всемирной выставке в Париже он получает за регалии золотую медаль и орден почетного легиона. Очень много камней было использовано в регалиях. Например, в большой императорской короне 1083 бриллианта и 245 необработанных бриллиантов алмаза розы. Да, мастерская Августа Хольмстрема делала сами ювелирные изделия, а серебряные детали и родонитовую колонну она были сделаны в мастерской Юлиуса Рапопорта, знаменитого серебряных дел мастера.
А можно ли вот этот памятник ювелирного искусства назвать даже немножко миниатюрой? Потому что понятно, что регалии они все более крупного размера.
Да, это именно миниатюрная копия императорских регалий. Она сделана в 10-кратном уменьшении.
Может быть, вы нам расскажете вот логику выставки, да? Откуда лучше начинать и вообще вот как она построена, как лучше, может быть, слушателям, зрителям?
И пока мы идем, у меня вопрос такой. Скажите, вот он поставщик двора императорского величества, ну, ювелир. Он был один такой или их было несколько с таким званием?
Да, было несколько поставщиков, то есть и поставщики были разные, и по там платьям, да, модельеры были поставщиками двора. То есть абсолютно разнообразные.
Ювелир один.
Но было несколько ювелиров. Было, да. Нет.
Можете еще рассказать, из чего сделаны эти подушечки? Мне безумно интересно. Они выглядят как настоящие.
Ну, поверхность это бархат.
Ткань. И они так сохранились хорошо?
Ну, да, конечно.
Больше, чем 100 лет?
Да, да.
Ну, они хранятся в нашей кладовой,
да? В нашей кладовой.
Это еще оставалось в России? Или это
всегда, было... всегда оставалось в России.
И вот это вот еще хотелось бы. Которые вещи возвращенные, ну, в силу того, что их продавали, а те, которые вот как бы остались у нас. Ну, понятно, что те, которые были для войны, там вот эти вот самые, это вряд ли кто-то кому-то продали, это вот оставалось. А ювелирные изделия, как известно, в основном яйца все были проданы, и потом только вот некоторые из них возвращены. И еще такой вопрос. Фаберже сам придумал, был вот уникальным автором именно пасхальных яиц, вот ювелирных, или до него тоже делали, а он просто как-то вот сюрпризами придумал там.
Насчет императорских пасхальных подарков.
Да.
Дарить и изготовлять на Пасху подарочные яйца – это не новая история. И Фаберже, почему знамениты именно его подарки эти? Потому что со временем, то есть с 1885 года, постепенно развивается у него тема сюрпризов. То есть они становятся все сложнее и технически, и идейно, да, он добавляет туда. Ну, связывает это с событиями. Связывает с событиями из жизни императорской семьи, или с какими-то событиями в истории, и создает на эту тему сюрприза. Это не новая, не оригинальная идея, но именно из-за... Он развил именно вот эту вот идею с сюрпризами.
А какие обычно бывали? Ну, или необычно, да, или каждый раз какие-то, в каждом произведении какие-то свои сюрпризы? Или все-таки они могли повторяться?
А сюрпризы разнообразные. Повторяются, вот, например, у нас есть на выставке яйцо Ротшильда. Это не императорское яйцо. Это яйцо было создано для Беатрисы Эфруси в 1902 году. Она подарила его по случаю помолвки своего младшего брата Эдуарда Ротшильда. И этот петушок, который выскакивает из яйца, это повтор, механизм, повтор того яйца, которое было сделано для Марии Федоровны. Кстати, Фаберже спрашивал специальное разрешение у Николая II, чтобы изучить механизмы часов павлин, которые находятся, да, в Эрмитаже, выполненные Джеймсом Коксом. У нас представлено несколько пасхальных яиц из Музея христианской культуры и из Музея Фаберже в Баден-Бадене. В большинстве из них иконки разных святых. Вот. Но в одном из них это яйцо, подарено Николаем II Александре Федоровне на десятилетие их свадьбы. Сюрприз там – это цветы в вазе. В корзине, да. Очень нарядное и красивое яйцо. Сверху на поверхности написаны по слоновой кости акварелью портреты членов императорской семьи. Да, посетители входят в зал, и их сразу встречают императорские регалии, жемчужина коллекции эрмитажной. И тут же по обе стороны встречают нас портреты Марии Федоровны и Александра III, а та императорская чета, при которых Фаберже начал работу и получил развитие, да, его искусства. И тут же в одном ряду с регалиями витрины с пасхальными подарками и с ювелирными изделиями, которые принадлежали Александре Федоровне и Марии Федоровне. Очень интересная витрина с ювелирными украшениями, поскольку известно, что в Эрмитаже не осталось именно ювелирных украшений, которые были созданы Фаберже. То есть есть другие вещи, там, галантерея так называемая.
Что с ними стало?
Да, дело в том, что после революции все драгоценности, как это и пасхальные яйца, и ювелирные изделия, все было направлено в Москву. И вещи потихоньку разошлись по Европе, распродавались большевиками, и поэтому вот ничего в Эрмитаже, к сожалению, не осталось, как и во многих других музеях. Мы знаем, что в оружейной палате осталось, к счастью, 10 пасхальных яиц, но теперь все потихоньку возвращается. Так, и здесь у нас диадема, принадлежавшая Александре Федоровне, ее браслет с сапфирами и жемчужинами. с монограммой Александры Федоровны. Диадема Марии Федоровны. Ее браслет тоже с ее монограммой. И маленькая брошка, которую она брала в 1908 году в путешествие в Лондон как подарочная вещь. Много приходилось в путешествии брать подарков. Все время происходила такая коммуникация при помощи подарков.
Ну, эта вещь осталась все-таки в императорской семье, то есть не подарила никому?
Да, да,
не пришлось.
Да, не пришлось. Ей, может, понравилась, она такая красивая. Да, и после этого, после витрины с драгоценностями, также очень важная витрина с часами, которые были подарены 32 родственниками императорской четы. Александра III и Марии Федоровны, подарена была им на 25-летие их бракосочетания. А к нам в Эрмитаж они попали в 2014 году. Они были переданы в дар Государственному Эрмитажу на 250-летие музея президентом Российской Федерации. Да. Работа эта выполнена в мастерской Михаила Перхина. Очень важные фигуры в истории фирмы Фаберже. Очень интересная композиция, много пути, амуров с музыкальными инструментами, факелами, стрелами. У подножия грифон, и он в лапах держит гербы. С одной стороны, это герб датской фамилии, а с другой стороны, это герб семьи Романовых. И над всем этим возвышается, распростёр крылья, двуглавый орел. И рядом тоже вот грифон, символ семьи Романовых. Он был подарен Георгием Михайловичем, августейшим попечителем и управляющим Русского музея, на открытие Русского музея Александра III.
То есть эти часы государство выкупило, да, чтобы вернуть в музей где-то? Или у них другая какая-то история?
Они были вручены президентом.
Понятно.
Торжественно.
А уж как он добыл?
Ну, нет, просто очень часто история как раз возвращения известна, и в Эрмитаже даже выставки новых поступлений есть.
Небольшие утраты, они даже видны. Вот, например, нет стрелы у Амурчика.
Да, вижу.
Потом тоже тут не достает у кого-то крылышко.
Ага.
Все так и оставили, потому что, в общем, в общей массе этого не видно. И это не теряет композиции ничего. И еще потому, что они все это время с 2014 года находились на выставке в залах памяти Карла Фаберже.
А вот серебряные вещи когда делали? Их делали, чтобы они всегда были, так сказать, очищены, отполированы, и белое серебро было? Или все-таки делали с чернью, ну, такая, да, благородная патина, как бы под старину? Вот как, какие вкусы, нравы были в этом смысле?
Серебром, действительно, очень было популярно серебро в то время, и Карл Фаберже был вынужден, я думаю, с удовольствием и к счастью, он, сначала была мастерская Юлиуса Рапопорта в Санкт-Петербурге на Екатеринканале, и потом открыли московское отделение, в котором создавали, ну, в петербургском было более частные заказы, да, а в московском отделении было больше массовой продукции, и в Москве изготовляли больше в неорусском стиле, а тогда как в Петербурге склонялся Фаберже к историческим стилям, да, там стиле ампир, стиле Людовиков. И абсолютно разные работы в серебре. Да, там и столовая утварь, и большие вещи, и сосуды в виде животных. Ну вот, ну, как раз вот сосуд в виде животных, да, у нас там есть бобер, сосуд в виде бобра, и там совершенно другое решение, другое поверхности. Да, историзм, стиль, он потакал, да, мастерам давал возможность очень тщательно и натуралистично работать с поверхностями. То есть было сделано большое количество вещей. Например, туесок из бересты, но в серебре. И то есть выглядело все настолько достоверно и натурально. Да. И как раз была мода на вот эту натуралистичность.
Ну, то есть немножко старенькая, немножко,
да,
там...
Да, да, да.
Понятно. Вот этот у вас в стиле таком европейском, который блестит. Вот во всех музеях придешь в Лондоне, там все блестит. Там во всех Нидерландах сияет все. У нас как бы все вид серебра старого. Так вот, каким образом сохраняется вот этот? Это покрыто чем-то или как?
На самом деле, это секреты реставраторов.
Да, понятно.
Да, но дело в том, что часто очищать до блеска
вредно
для металла.
Потому что потом идет уже.
Если случаются какие-то вот явные, там, не знаю, окислы меди или еще что-то, или там побелело что-то вдруг почему-то, тогда, когда это нарушает общий строй, да, произведения, общий внешний вид, тогда, естественно, когда это угрожает жизни экспоната. А когда такая патина, все хорошо?
Ну, вот говорят, это две разные школы. В Европе все любят начищенное, а у нас берегут.
Вот пришли мы к витрине с серебром. Здесь у нас братина в виде кивера.
Она не из музея гвардии, случайно?
Нет, это эрмитажная коллекция наша.
Ну, в главном штабе же в музее гвардии тоже стоит
братина. Да, это так и есть, она оттуда, с экспозиции. Да. И интересная братина, у нее султан использовался как бокал шампанского, и вон подставка на него рядом для этого бокала.
Ну, по-моему, же вот на полковые праздники все-таки эти братины действительно, ну так символически все-таки, по-моему, использовали, если я не ошибаюсь.
То есть это тоже такие подарки, и функциональные, и, мне кажется, и дух поднимали.
Верно.
Да, это чаша для пунша с черпаком. Она была выполнена по заказу служащих брянских рудников. Вот грязалью изображены как раз эти рудники. Сухая Балка и Александровская. Да, были на десятилетие службы Владимиру Герасимовичу Мухину преподнесена. Да, и пунш. Ну, может быть, и пунш. Да, и братина, и...
Ну вот бобер, да, о котором вы говорили, только не очень понятно, как его использовали-то. Бобер? Его переворачивали, что ли?
Нет, он открывается очень интересно, да. Поднимается верхняя вот так часть, да, как и петушок, чернильница.
Вот это что ли?
Да. Да, очень Рапопорт Юлиус был знаменит своим умением, мастерством как раз литой пластики. И образцом для подобных сосудов в виде животных служили работы немецких мастеров 16-17 веков.
А сколько вообще мастерских работало на Фаберже? То есть это, я так понимаю, были отдельные какие-то фирмы мастерские, которые он привлекал, да, на подряд периодически брал? Или как?
Нет, это были как раз мастерские, которые всегда работали именно на фирму Фаберже. Единственное, кто... Кстати, вот тоже связано с неорусским стилем и с московским отделением. Федор Рюкерт, который делает эмали, да, произведение с эмали в неорусском стиле, вот он был как раз привлекаемый. Также пользовались сторонней помощью, да, знаменитых архитекторов. Вот Леонтий Бенуа, например, делал проект часов 25-летия. Серьезный заказ, они попросили сделать проект знаменитого художника.
Мастерские, какая
мастерские
структура была?
Да, структура, очень было много мастерских, да. Это и эмальерная, и там, где были граверы, там, где были именно серебряных дел мастера, где золотых дел мастера, и ювелирные, очень было много. И у Фаберже на рубеже веков, и в самый пик его успеха, его карьеры, было около 700 до мастеров, что для рубежа веков это очень много, ни у кого в Петербурге.
То есть целая империя.
Да. Потому что даже у самых крупных фирм ювелирных было около 200-300 мастеров. И, скорее всего, вот связано то, что было настолько большое разнообразие мастеров в его мастерской, из-за того, что ему пришлось сделать именно императорские пасхальные подарки. Поскольку в одном яйце, в одном подарке собрано столько разных работ, да, разного типа, что ему пришлось собрать мастеров просто всех специальностей.
А выпускала их наша Академия художеств или вот ювелиров?
У Фаберже тоже это
было,
очень...
Было училище как-то.
Он привлекал мастеров, он вычислял талантливых студентов в Строгановском училище в Москве и в училище Штиглица. Так что он сначала помогал там с дипломными работами, может, там с материалом, и потом они начинали работать у него в фирме.
То есть он какой-то экзамен им устраивал, как-то проверял, вот критерии, да, какие-то были, берет он или нет?
Я думаю, что это как и в современных мастерских, да, и камнерезных, и ювелирных. По ходу работы видишь, как человек работает, когда он там свою дипломную работу делает, и потом работает у себя с каких-то маленьких работ, и потом все более крупным. Видно, как человек работает, я думаю.
Надо сказать, что в витринах мы не увидим блистающего золота. Вообще из блистания только неяркие отблески драгоценных камней, а из драгоценных металлов царит серебро. И надо сказать, что трудно представить такие произведения Серебряного века в золоте. Наверное, это был бы уже какой-то шикарный перебор и безвкусица. А исполненные в серебре эти произведения выглядят очень изысканно. Ну что же, мы продолжим знакомиться с выставкой «Фаберже. Ювелир императорского двора» вместе с ее куратором Татьяной Валерьевной Бабошиной в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.